Здравствуйте, это Радио Спутник. Сейчас будем с вами разбираться в событиях, которые происходят и которые не всегда понятны. Поэтому нам придется позвонить экспертам, чтобы понять, что на самом деле происходит вообще. Начнем с того, что признать иноагентами Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы. Вот этой знаменитой WWF, Всемирный фонд дикой природы, просит у Министерства юстиции Российское экологическое общество. Его руководители, как оказалось, отправили письмо в министерство и пишут, что зарубежные неправительственные организации якобы формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и российских же компаний в сфере охраны природы. Критике подвергается, ну вот в частности, отношение к крупным инфраструктурным проектам, когда Greenpeace и WWF заявляют, что такие проекты угрожают населению, биоразнообразию. Но Минюст уже какое-то время назад отказывал в признании Greenpeace иноагентом. Ну, может быть, в этот раз согласится с мнением РЭО. Сейчас мы по этому поводу узнаем мнение представителей самого Greenpeace. На прямой связи со студией «Радио Спутник» директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Ну, расскажите, вот по вашему мнению, а с чем связаны такие обращения? Вот что это за крупные инфраструктурные проекты, которые вы нещадно критикуете?
Вы знаете, мне вообще само по себе обращение представляется крайне удивительным.
Да, мне тоже поэтому я хочу знать ваше мнение.
Я знаком уже больше 15 лет. И мне казалось бы, что логичный вопрос, если есть какое-то сутевое несогласие с нашими вопросами, то вместо того, чтобы писать такого рода заявление, ну, не знаю, как назвать это заявление, но, наверное, каждый из нас придумает свое слово. Вместо этого, наверное, было бы логичнее просто взять и обсудить, что не представляло никаких проблем. Там, мы с ним периодически пересекаемся на самых разных мероприятиях.
А мы сейчас тогда позвоним.
В общественной палате.
Мы тогда так позвоним сейчас Рашиду Айдыновичу. Да, мы узнаем.
Это
мы
будет
узнаем,
очень здорово. Как я уже говорил, мы с Рашидом знакомы уже много времени. Поэтому я не понимаю этого.
Так подождите, если я могу позвонить ему, то вы почему не можете позвонить и спросить Рашид Айдынович, что
нет? Секундочку. Когда на меня, простите меня, ради бога, когда на меня написали такого рода, ну как, опять же говорю, телегу, или какое правильное слово использовать, вы лучше подберите, что правильнее сделать. Я не хочу его использовать.
Обращение.
То, наверное,
обращение.
Мне не очень корректно будет звонить. Наверное, было бы логично, если возникли вопросы, то взять и просто сказать, давайте обсудим. Тем более, что инфраструктурные проекты, например, когда надо было перенести нефтяную трубу от берегов Байкала, то в том числе и российский президент признал нашу правоту и перенес строительство этой трубы. И многие другие. Сейчас есть ряд проектов, я не буду даже на них специально останавливаться, которые вызывают споры,
Которые
идет профессиональное обсуждение.
А интересно,
ну, ради
какие,
бога, например, строительство Таминского ГОКа в Челябинской области, к которому, по-моему, Рашид имеет отношение. Тем не менее, вот оно является действительно опасным, потенциально опасным для окружающей среды, и профессиональное выяснение того, почему не сделаны те или иные действия, почему не предоставлена та или иная информация, это вещь, которую надо бы сделать, но пока это сделать не удается.
Почему?
Поэтому вот это один из таких серьезных проектов, которые, кроме инфраструктурных проектов, есть ряд других проектов, с которыми, в принципе, и мы, и я лично не согласны, но начну я, пожалуй, с общих вещей. Вот смотрите, у нас продекларировано властями совершенно обоснованно о том, что в первую очередь надо не наказывать за какие-то природоохранные нарушения, а надо экономически регулировать природопользование. Я думаю, мы все с этим согласимся. Основной инструмент экономического регулирования природопользования – это плата за сбросы, выбросы и размещение отходов, установленная довольно давно. И вот странная получается картина, что за 8 лет, по 2020 год, по 2021 данных нет, за 8 лет 28 миллиардов количество денег, собираемых за сбросы, выбросы и захоронение отходов, упало до 13 миллиардов рублей. При том, что количество отходов, образуемых в России, выросло, количество выбрасываемых в воздух и сбрасываемых водоемов практически не изменилось или чуть-чуть выросло, а вот экономическое регулирование становится меньше. Логично, что мы задаем такие вопросы, можно называть это инфраструктурным проектом или иным, но факт в том, что это то, что надо решать, потому что в результате такого экономическое регулирование у нас не происходит.
Почему?
Вот если это вызывает проблемы, потому что это во многом связано с крупным бизнесом, достаточное количество крупных компаний не смогли с 1994 года, а постановление было принято в 1993 году, отрегулировать свои сбросы и выбросы. Вот тут, конечно, есть вопросы. И мне кажется, гораздо более важное, чем разбираться, у кого какая соринка в глазу, или я не знаю, как назвать, гораздо более важно обсуждать актуальные природоохранные проблемы. Их много. Их у нас в стране действительно много, и их надо решать.
Так смотрите, мы с вами сейчас в том числе их обсуждаем. А у меня вот вопрос. Если признают все-таки Минюст иноагентом Greenpeace, а что, собственно, в вашей работе изменится?
Вы знаете, я не знаю, как нас можно признать, потому что, с одной стороны, те, кто охраняет растения и животных, по закону признать иноагентом нельзя. Те, кто занимается благотворительностью, тоже. Нашу юридическую форму признать иноагентом нельзя. Поэтому у меня большой вопрос. Мы не являемся иноагентами и не можем быть ни в каком варианте. Мы просто организация и люди, которые там работают, которые защищают природу России.
А давайте немножко отвлечемся. Вот у нас работает WhatsApp 968-766-3311. Нам вопрос пришел. Напрямую не имеет отношения, конечно. Наверняка вы знаете и сталкивались с подобного рода вопросами. Речь, видимо, идет о прокладке Северного потока-2. И вот Михаил нам пишет. Зеленые на трубу Балтийского моря обращают внимание? На поставку сланцевого газа в Европу американцами нет. Хотя вред при добыче сланцевого газа экологии колоссален. Greenpeace, кстати, выступал против Северного потока-2 и против добычи сланцевого газа.
Greenpeace выступал и против Северного потока-2, и против добычи сланцевого газа. И в каждой стране есть национальный офис Greenpeace, который очень активно выступает за сокращение добычи ископаемого топлива. Это вполне логично, потому что если мы не сократим, а потом окончательно не прекратим его использование, то климатические изменения приведут просто к гибели всего живого на Земле. Mm-hmm. Поэтому это делается во всех странах, и я думаю, что и вы, и ваш слушатель может просто посмотреть на сайты офиса Greenpeace, подчеркну, это национальный офис, это не российский офис, и просто увидит, что они делают.
Вот, ответили на вопрос. Иван, давайте теперь вернемся. Вот вы рассказывали про инфраструктурные проекты, а потом сказали про то, что снизилось число поступлений. Я так понимаю, число поступлений как раз связано...
Вы немножечко совсем выслушали не число поступлений, суммы, которые выплачиваются за сбросы, выбросы и захоронение отходов.
А вы мне не сказали, почему?
Они существенно снизились.
Ну почему?
При том, что, секундочку, снизились они очень здорово в журнале, опубликована большая статья по этому поводу, они снизились, потому что были предприняты ряд действий, которые позволили крупным предприятиям избежать ряд плат за выплат, ряд платы. Например, по непонятным причинам было принято решение правительством Российской Федерации о том, что в северных регионах, в арктических регионах больше нет коэффициента 2 за размещение отходов. Он прекратился. В северных регионах теперь такая же плата за размещение отходов, хотя они гораздо более чувствительны, чем во всех остальных регионах России. И так можно говорить о достаточном количестве и других элементов, которые говорить. Это просто один из примеров. Я подчеркну, что платы – это просто один из примеров, которые можно измерить, причем по которым бессмысленно спорить, поскольку эти данные представляют казначейство Российской Федерации. И обычно, ну, я не знаю случаев, чтобы казначейство в чем-то ошибалось.
Да уж, ну, у них работа такая, не ошибаться в таких-то уж вещах. Но назовите мне, по вашему мнению, самый сложный инфраструктурный проект. Вот вы об одном упомянули. Вот самый сложный. Там, где копья прям ломаются, и непонятно, как прийти к консенсусу.
Вы знаете, в настоящее время, наверное, это является, как раз именно тот, который я назвал, является одним из самых сложных, актуальных сейчас. Потому что в результате реализации этого инфраструктурного проекта может оказаться под угрозой хранилище питьевой воды, которое используется для Челябинской области. Я подчеркиваю, может оказаться. И для того, чтобы это выяснить, нужны тщательные исследования, и информация должна быть доступна. К сожалению, до настоящего времени многие элементы так и остались неизвестными, непонятными, а ряд нормативных вещей вызывает вопросы. Я не хочу углубляться в детали, потому что есть технические детали, там необходимость проведения экспертизы, изменения проектов и так далее. Но факт в том, что этот проект действительно вызывает большие вопросы. И, наверное, со мной согласятся многие десятки, если не сотни тысяч жителей Челябинской области.
Челябинск вообще не самая благополучная, да, в этом смысле область?
Челябинск регион, да. Совсем не благополучный город. У нас, в принципе, несколько таких неблагополучных городов, но у нас тоже есть большие проблемы, к примеру, для городов небольшого размера, небольшого в кавычках, меньше 50, меньше 30 тысяч человек. У нас, в принципе, система наблюдения Росгидромета не работает. Она отсутствовала в концепции, я не хочу сейчас ее критиковать, но города типа Карабаша, которые тоже, кстати, в Челябинской области находятся, где есть очень серьезные проблемы с загрязнением воздуха, они, к сожалению, системой наблюдения в полной мере не охвачены. Мы даже не можем много чего сказать про эти города. Все Иван, попытки изменить это сейчас, это вот то, что необходимо вести и сделать. Да, слушай.
А вот в завершение, скажите, в этом письме, которое якобы поступило от Российского общества экологов, там, кроме Greenpeace и ваши коллеги из Всемирного фонда охраны дикой природы, у вас какие с ними взаимоотношения с WWF?
Кстати, у нас очень хорошие отношения и с Всемирным фондом дикой природы, и до последнего момента я был уверен, что и с Российским экологическим обществом. Я и сейчас не вижу никаких противоречий, могут быть какие-то несогласия. По сути, ну, они все обсуждаются, в том числе обсуждаются и на государственных площадках, и все нормально. То есть я очень сильно удивлен и, в общем, разочарован даже как-то, потому что так легко решить проблемы. И так в России не так много экологических организаций, а экологическая ситуация далеко не самая лучшая. Иначе бы не принимались ни программы «Чистый воздух», ни программы «Отходы», а у нас это все надо решать. Знаете, сколько у нас в России в год производится отходов? Просто, чтобы представить себе объем.
Давайте.
Вот по официальным данным, у нас в год в России образуется 6 миллиардов тонн отходов.
А давайте миллиардов, с чем-нибудь это сравним. Мы все равно же не понимаем, что это такое. Вот это сколько?
Ну, это много кубических километров. Это очень много. Это безумные объемы. Например, у нас образуется отходов в России примерно столько, сколько образуется в Китае. При том, что соотношение нашей китайской промышленности и населения мы все представляем себе.
Угу. Иван, спасибо большое за то, что нам разъяснили свою позицию. Директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы, как и обещали, сейчас узнаем мнение председателя Российского экологического общества Рашид Исмаилов с нами на прямой связи. Рашид Айдынович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Вот в Greenpeace сейчас мне сказали, что удивлены вот этим вашим обращением. Скажите, пожалуйста, вот какие причины заставили вас вот с таким письмом в Минюст обратиться?
Да, спасибо большое вообще, что эту тему заметили, обратили на нее внимание. Это важно проговорить. Важно проговорить, чтобы не было излишних каких-то там неправильных толкований.
Давайте.
И чтобы мы четко понимали нашу позицию, во-первых. И позиции коллег тоже я ко всем уважительно отношусь. В части нашего письма. В последнее время мы сталкиваемся с тем, что действия коллег, действия, инициативы, они так или иначе все входят в какую-то негативную оценку действий и правительства нашего, региональных властей, и действий, в принципе, всего государства.
Так, извините, что я вас перебиваю, нельзя критиковать? Вот все, что не сделало правительство, это всегда очень верно, очень правильно?
Нет, безусловно, речь идет не о критике конструктивной, а речь идет о тех намеренных позициях, которые высказываются и по сути, формирует негативное отношение к действиям наших властей. Вот что нас беспокоит. Идеологические подводки и базовые идеи, которые закладываются в этих оценках, они больше говорят не об экологических проблемах и экологических рисках, а об оценке действий правительства и нашей страны, в принципе.
Давайте какой-нибудь пример приведем, а то скажут, что мы голословные.
Примеры. Очень аккуратно с примерами. Очень аккуратно. Мы наблюдаем и пообщались с коллегами из Чукотки. Совсем недавний пример, когда коллеги напрямую просто информируют о том, что ВВФ в Чукотском автономном округе блокируют Северный морской путь и хотят сделать там такую зону, буферную зону, зону природоохранного наблюдения, по сути, ограничивая проход по, ну, судов по этому каналу. И там у нас еще прокладка оптико-волоконных линий идет и так далее. И все это сразу ограничивается. То есть возникает вопрос, в чем здесь задачи природоохранные и как они коррелируются с задачами просто хозяйствования, просто, ну, управления экономикой и региона, и нашей территории. Вот яркий пример. Есть примеры еще, когда просто фальсифицируются данные. Вот я лично участвовал в этой вот истории с Камчаткой, если помните, да, мы обсуждали с вами, это нет. На Камчатке был инцидент, какие-то вещества попали в воду, в водный объект.
Да-да, вся страна, мне кажется, обсуждала. Вы имеете в виду, когда в море непонятно, что было обнаружено, да?
Да-да-да, совершенно верно, да. Вот тогда очень ярко себя коллеги проявили, когда предъявили всему миру снимок якобы спутниковый, от фотошопе отредактированный, когда он просто был приукрашен, и были нарисованы эти вещества, якобы разливающиеся из бухты. Мы разбирали это и на стране телевидения, и везде. То есть вот это вот такие яркие моменты, они в целом картинку, да.
Давайте попробуем сейчас, ну, коли мы говорим... Ну, давайте так, разберемся сначала вот с этим письмом в Минюст. Как вы думаете, когда вы сможете получить ответ? Потому что говорят о том, что уже однажды Минюст отказался признать Гринпис иноагентом.
Пусть дадут оценку, что нужно для этого, чтобы, если у организации есть такие признаки, что нужно, чтобы это сделать. Возможно, нужно корректировать законодательство. Я в данном случае исходил из того, что мы просто запрашиваем уполномоченный орган. Мы же не, у нас нет компетенции и такие оценки проводить. Пусть скажут, подскажут, как, на их взгляд, такое, как, какие признаки есть у организации и попадают ли они под признаки иноагента. Если нет, то что для этого нужно сделать? Например, какие барьеры существуют? Законодательство все развивается, это нормальный процесс эволюционный, но и вообще отношения меняются. Сейчас у нас в стране идет очень такая, на мой взгляд, в хорошем смысле слова, очистка от гринвошинга, от всего, может быть, такого, ну, ненастоящего, что ли.
И ой, извините, кажется, мне, извините мою некомпетентность, а что такое гринвошинг?
Гринвошинг — это когда экологические характеристики или вообще эко используют не по назначению, спекулируют на этом. Выдают экологическое за экологическое, не подтвердив это и никаким образом, ну, не проведя ни экспертизу, ни оценку профессиональную. Мы очень часто с этим встречаемся, но это не безотносительно наши...
Да, но это так, для общего развития, чтобы мы понимали. Хорошо. Скажите, все-таки мой предыдущий собеседник из Greenpeace, на мой взгляд, был прав в том, что не так много экологических организаций на территории России. Вот хотелось бы, чтобы экологов, конечно, было бы больше, и чтобы они достигали как можно большего результата. Но,
я с этим согласен.
Да, а скажите мне, что мешает сейчас экологическим организациям, которые работают на территории России, наоборот, взять и как-то объединиться, то есть работать как-то в одном направлении?
А я не вижу в этом большой задачи, стратегической задачи объединиться. Каждая организация выполняет свои функции, у всех своя повестка. Достаточное количество организаций сейчас национальных и в неправительственном секторе решает свои задачи. И просвещением занимается, сохранением биоразнообразия. Но речь-то не о том, я, кстати говоря, ну, на мой взгляд, это важно. Речь не о том, что мы кого-то хотим запретить. Речь о том, что давайте будем честными. Вот если ты получаешь деньги из-за рубежа, у тебя есть твои заказчики, есть штаб-квартиры, есть установки определенные. Если ты это действительно, ну, выполняешь эти функции, ну, будь добр, скажи об этом, чтобы все учитывали, просто учитывали. Правительство учитывали, региональные министерства, ОПТ, которые деньги у них берут. Учитывало общество, журналисты учитывали. Мне кажется, это просто честно.
Ну вот вы сами подошли к вопросу, который я в самом начале еще задавал. Так, ну вот признают, предположим, признают Greenpeace и WWF вот этими иноагентами. Ну а собственно, с экологией, что будет? Будет лучше, будет хуже, будет как? Ну то есть как изменится? Мне-то, будет? Да, как человеку, живущему вот в этой стране, мне важно, чтобы в нашей стране с экологией было все лучше и лучше, да? А кто там иноагент, а кто нет? Вот мне, в принципе, все равно же.
Хороший вопрос, спасибо вам большое. Он, на мой взгляд, принципиальный, такой идеологическую играет роль в нашей, во всей дискуссии. С экологией и так все будет хорошо, и у нас есть потенциал, и компетенции, и эксперты. И наука российская достаточно развита, чтобы реализовывать эти проекты. Но речь идет о том, чтобы эти проекты были коррелировались с интересами национальными, чтобы наши национальные интересы не подрывались и учитывались национальные интересы наших народов, которые живут вот на той же арктической зоне, коренных малочисленных народов, проекты, чтобы реализовывались инфраструктурные, они же ведь блокируют все. Это ведь некая работа, которая, с одной стороны, вроде бы они ратуют за экологическое благополучие территории, а с другой стороны, блокируют просто экономическое развитие. И здесь просто надо, вот, как говорили, не знаю, избитые фразы, извините, такой же организм, мухи отдельно, котлеты отдельно. Скажи, признай, что ты честно, что ты получаешь деньги за рубежа, и у тебя есть задачи, связанные с, ну, с задачами иностранного государства.
Да, вы уже высказывали эту позицию, да-да-да.
Я намеренно делаю акцент, извините, еще раз акцентирую. Но чтобы это просто все учитывали, все, должно быть прозрачно.
Рашид Айденович, а давайте немножко все-таки отвлечемся. Ну, вы видите сейчас перспективы все-таки сближения российского экологического общества, Greenpeace, WWF, вот сближение позиций. Ну, вот в перспективе. Вот вы готовы на переговоры, там, не знаю, на общение дальнейшее?
А о чем? На какую тему?
Ну вы же экологи, вы же, по идее, должны, ну, работаете во благо экологии все.
Я вообще сторонник более мягкого подхода, если вы, ну, по-моему, в наших эфирах периодически тоже эту тему обсуждали. Я вообще сторонник зеленой дипломатии. Я как раз очень мягко всегда относился к тому, что и коллеги работают по всему миру, мы в плане вот трансграничных вопросов, в плане нашего сотрудничества мы не можем разграничить, границу провести. То есть у экологии нет никаких политических определений там и границ.
Так, знаете, про многое говорили, Рашид, а тут последние события показали, что очень многие за рубежом не готовы, вот, понимаете, к такому, к трансграничному.
Согласен, да, это мы сейчас с этим тоже сталкиваемся. Но я, кстати, тоже публично высказывался, что вот даже у нас, когда закончится спецоперация, то мы в любом случае, как экологи, будем делать свое дело, вне зависимости от всяких политических там каких-то аспектов, понимаете? У нас задача, и вы хорошо ее подчеркнули, мне это, ну, благодарен вам за это функция созидателя у эколога, созидателя, а не разрушителя. Поэтому мы в любом случае занимаемся одним делом, но наша работа должна быть прозрачной.
А скажите мне, где сейчас самая сложная обстановка с экологической точки зрения?
Территориально или по
отраслям? Да. Территориально. Вот мне интересно, потому что мы говорили сейчас о Челябинской области, об арктическом регионе, вот на ваш взгляд.
У нас Иркутская область сейчас в фокусе, там два объекта накопленного экологического вреда, да, это ликвидация отходов деятельности БЦБК, и Усолье Сибирское, там тоже у нас большой очень важный объект. Вот
Те регионы. Я надеюсь, что мы и с вами, и с вашими коллегами тоже еще обязательно поговорим во благо, как вы сказали, во благо экологии нашей страны. Благодарю вас. Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Починяем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».